Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 2 сентября, сейчас 14.05. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Прямой эфир. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373-94-8, код города 495. Следим за лентами новостей, обсуждаем важные темы и изучаем карту московских пробок. Сегодня на 8% больше машин на московских улицах, чем обычно бывает в это время, в этот день недели. 654-436. Но машин много, а пробок не очень много. Яндекс оценивает ситуацию в эту минуту в 3 балла. Как максимальный 6-бальный вариант ожидается к 7 вечера. Это еще раз напомню прогнозы Яндекса. На эту минуту Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это на предложение Пенсионного фонда пересмотреть механизм выплат пенсионных накоплений. Что нас ожидает, если вдруг эти предложения будут приняты, и будут ли приняты? Какова вероятность? Об этом поговорим. И еще, в Госдуме в очередной раз призывают отменить транспортный налог. Вот две темы для обсуждения.
Новость часа.
Сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, ТАСС пишет о том, что посол России в Египте скоропостижно скончался в Каирской больнице. Сергею Кирпиченко было 68 лет. Это все, что пока известно. ТАСС ссылается на заявление в Департаменте информации и печати МИД Российской Федерации. Об этом же сейчас пишет агентство РИА Новости. И тут же, как срочное сообщение, сообщение о формировании комиссии по расследованию причин жесткой посадки самолета Ан-2 в Якутии. Как сообщается, Межгосударственный авиационный комитет уже сделал соответствующее решение, приняты, и комиссия по расследованию причин посадки самолета в Якутии сформирована.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня появились сообщения о том, что Пенсионный фонд России предлагает пересмотреть механизм выплаты пенсионных накоплений. В частности, предлагается поднять пороговое значение, ниже которого пенсионер будет получать всю сумму сразу, а не ежемесячно. РБК со ссылкой на Пенсионный фонд пишет о том, что если предложение реализуют, доля граждан России, которые получают накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, вырастет. И сейчас, как сообщается, эта инициатива на рассмотрении сразу в нескольких министерствах. Генеральный директор компании «Пенсионные актуарные консультации» Евгений Якушев с нами на прямой связи. Евгений Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но первым делом, о каких выплатах пенсионных накоплений единовременно идет речь в данном случае?
Ну, смотрите, в 2002 году была проведена реформа пенсионной системы и введен накопительный компонент. 6% страхового тарифа направлялось на именные пенсионные счета граждан. В 2014 году было принято решение о заморозке, и позже там в правительстве дискутировалась система индивидуального пенсионного капитала. На сегодняшний день у значительного числа граждан имеются пенсионные сбережения, то есть те самые пенсионные счета, которые находятся в НПФ или в государственной управляющей компании ПФР. При достижении пенсионного возраста по закону гражданин имеет право оформить только страховую пенсию, но и накопительную пенсию. Накопительная пенсия рассчитывается как самосбережение, деленное на определенный коэффициент, установленный. Собственно говоря...
Алло? Евгений Львович, мы теряем связь с вами, поэтому, если можно, чуть ближе к окну где-нибудь.
В первые годы реформы участвовали люди, которым оставалось 10 и 20 лет до выхода на пенсию. И, собственно говоря, у них было только 2 года участия в пенсионной системе, поэтому сумма сбережений у них небольшая. Они платили 1-2% от своего заработка, поступало на их счета. Поэтому значительная часть людей, которые выходят на счетах 10, 20, 30 там, тысяч рублей, и растягивать ее в виде выплаты пенсии нецелесообразно. Кроме того, старыми нормативами предполагалось, что пенсия должна быть, ну, накопительная пенсия, размер, должен быть не больше 5% от страховой пенсии, которая оформляется человеку. Эти процедуры выглядели достаточно сложными, потому что необходимо было получить из ПФР справку, кому какую пенсию назначили. Люди могли не одновременно назначать эти пенсии, и, собственно говоря, была достаточно длительная история. Поэтому предложение Минтруда на самом деле просто оптимизация действующего порядка назначения накопительной пенсии. Если у человека маленькая сумма сбережений, то целесообразно ее выплатить единовременно. И, собственно говоря, изменился просто-напросто порог, как определяется. Это будет не 5% от его страховой пенсии, а 20% от минимального прожиточного минимума. Ну и, собственно говоря, там 100 рублей, которые растянуты там до 20-30 лет, это совсем не является пенсией. Поэтому лучше забрать вот эти накопления единовременно, чем получать по несколько сот рублей в течение длительного времени.
Иначе говоря, я прошу прощения, та часть, которую принято считать накопительной, которая сейчас заморожена, в тот момент, когда человек выходит на пенсию, если накопления на этом счету, вот это то, небольшие, что было накопительной пенсии, небольшие, это, говорят, несколько сот тысяч рублей. Пока тут тоже вроде как не определено.
Да. Ну, это же проект, его вынесли для рассмотрения, поэтому порог будет сформулирован относительно, ну, вот сейчас предложение относительно некой фиксированной суммы, например, минимальный прожиточный минимум пенсионера, который устанавливает правительство. То есть это упрощает процедуру, не нужно, скажем так, запрашивать отделение ПФР, и можно достаточно быстро и четко рассчитать собственную пенсию, выбрать, либо получить ее единовременно, либо уже, если эта сумма, ну, более-менее приличная, то, собственно говоря, получать ее в виде там длительной выплаты пожизненной, либо... если человек участвовал в программе софинансирования в течение 10 лет.
Я правильно понимаю, что, учитывая, что система вот этих накопительных, пополнения накопительных счетов заморожена последние 5 лет, то люди, которые могут в дальнейшем претендовать на ежемесячное получение накопительной пенсии, их будут буквально единицы?
Ну, это не так. Дело в том, что в течение там, с 2002 по 2014 год люди, которые работали, получали большую заработную плату, у них сложились достаточно уже высокие суммы накоплений, измеряемые сотнями тысяч рублей. Это, конечно, не в целом по стране, но есть и такие группы. И, собственно говоря, эти деньги продолжают работать на граждан. Вот недавно Центральный банк опубликовал статистику, что за первое полугодие в среднем там порядка 10% прирост за полугодие. То есть эти деньги продолжают работать и накапливаться. Собственно говоря, у нас остается многоуровневая пенсионная система, и пенсию можно получать из нескольких источников. Одно создает государство, это страховая система, вторая из накопленного, и продолжается возможность участвовать в различных корпоративных, индивидуальных пенсионных программах, накапливать деньги на ИИС, на банковских счетах, через пенсионное страхование. То есть все эти варианты возможны.
И все-таки, судя по всему, многие до конца так и не понимают, что происходит с так называемыми замороженными деньгами. Многие полагают, что они заморожены, следовательно, не будут получены. Вот Виталий нам пишет, ведь реформы все равно не гарантия получения пенсии. Государство в один момент придет и скажет, замораживает на неопределенный срок. И дальше пишет, на что, называется, не кинут на деньги снова, как будто бы кинули прежде.
Ну, скажем так, определенный субъективизм всегда будет присутствовать и на недоверие, но пока у нас все-таки правовое государство, и ну, нету каких-то сигналов, чтобы их ликвидируют, национализируют или еще что-то с ними сделают. То есть на самом деле как бы государство в отношении пенсии, пенсионных сбережений проводит последовательную политику. То есть сейчас эта политика сводится к тому, чтобы трансформировать и развить замороженную ОПС, трансформировать ее в какую-то новую систему негосударственного пенсионного обеспечения.
Спасибо. Евгений Якушев, генеральный директор компании «Пенсионные актуарные консультации», был с нами на прямой связи. Сергей пишет, что вообще отказался от накопительной части пенсии в пользу страховой, потому что это его формулировка. «Не хочу играть», пишет, «в лохотрон с негосударственными пенсионными фондами». А кто следит за состоянием своей накопительной части пенсии? 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот эксперты, например, сегодня комментируя вот эти предложения Минтруда и Пенсионного фонда, потому что есть разные сообщения. Кто-то говорит, пенсионный фонд предлагает, кто-то говорит, Минтруд запросил ведомство по вопросу изменения порога выплаты накопительной пенсии. Но в любом случае говорят, что, скорее всего, для большинства граждан в результате этих переговоров будет не то чтобы выгоднее, а будет, скорее всего, единственно возможным вариантом единоразово получать то, что в течение нескольких лет собиралось у него как накопительная часть пенсии. 7373948. А вы знаете, что у вас там с накопительной частью? Говорят, вот у кого менее 500 тысяч, тому придется получать за раз. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, давненько не звонил вам.
Да, приятно.
Вот, по поводу пенсии. Я на протяжении 3 лет честно пытался разобраться, что же такое все-таки с накопительной и страховой частью происходит. Потому что у меня зарплата за последние там 11 лет превышала достаточно серьезную сумму. Около 1 000 000 рублей. Ладно, бог с ним, просто ради интереса. Это, может быть, другим будет интересно тоже. Почему? Потому что я посмотрел, у меня трудовой стаж 37 лет. Я как поступил в институт, мне тут же по ряду причин завели трудовую книжку. Вот. И я с удовольствием увидел, что у меня пенсия целых 17 тысяч рублей.
Вот. Подождите, а вы до этого не знали, что у нас есть максимум для пенсий?
А я вообще на это внимание не обращал, честно говоря. Но когда вот просто заинтересовался, я понял, что ты работай за копейки, или ты работай за большие суммы, все равно пенсия фактически не зависит.
Вот я напомню, ситуации... я просто напомню, что сейчас минимальная пенсия в Москве 19 500.
Я год назад смотрел.
Просто теперь получается так, что минимальная, она же и максимальная, высоко вероятно.
Я к тому, что люди, которые нормально зарабатывают, на пенсию смотреть вообще только, это только время тратить, там, интернетовское или еще какое-то. Вот поэтому надо искать альтернативы.
Вот про накопительную часть, о которой мы только что говорили, там у вас, скорее всего, 1300, допустим. Вот это пустяк?
Так.
К тому, что... вы за раз сможете...
По сравнению с теми деньгами, которые я на протяжении 11 лет отчислял государству, это не то, что пустяк. В приличном обществе об этом даже говорить не стоит.
Вообще говорят, эти деньги вы ровно в этом количестве и перечисляли.
Подождите. Я в пенсионный фонд...
Накопительная часть пенсии, это всего 6...
Накопительная? Слушайте, действительно, я запутался и людей запутал. Короче говоря, накопительная, 300 остается, а вот то, что отчисляется от зарплаты, оно, по сути дела...
Даже озаботившись этим вопросом, вы не знаете, сколько у вас на накопительном счету.
Вы мне сказали 300.
Я не знаю. У вас бешеные зарплаты. Я ничего не знаю. Про ваш счет точно. А где можно узнать сумму моей накопительной части? Даже интересно, пишет 877. Вы сейчас серьезно задаете этот вопрос? До этого звонит человек, который говорит, что он много денег получает и почти до пенсии доработавший не знает, что у нас есть максимальная пенсия, больше которой не прыгнешь, сколько бы ты ни зарабатывал. 877-й, значит, не знает, где... Вы знаете, что такое пенсионный фонд Российской Федерации? 877-й. Берете, находите сайт, регистрируетесь или вводите свой пенсионный номер, и все узнаете. Или на госуслуги идете, и все пришлют. Довольно быстро, даже интересно. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Установить всем гражданам России безусловный базовый доход, как в Евросоюзе, 19 700 рублей. Пишет почему-то 950-й. Регистрируйся на ПФР или в своем НПФ, если не молчун, пишет Александр Фельдман. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые следят за тем, что происходит с их пенсионным счетом. Которые, даже ведь формулы были, возьмите свою зарплату, умножайте на количество... нам нужны люди, которые прям все это сделали. А если ИП, спрашивает Димон Борода, а если позвонить в пенсионный фонд и узнать? Ну, правда, 7373, это же ваши деньги, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, по поводу пенсии, вы говорите, что... москвичи будут, пенсионеры, получать минимально 19 тысяч там с копейками. А вы расшифруйте, пожалуйста, это вместе с федеральной пенсией или просто лично как бы московская?
А мы сейчас, вы не обратили внимания, что мы про другое немножко говорили?
Про что? Про пенсию.
А, окей, хорошо, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Кто вез макароны? Деревенский парень. Вы порой такие вещи пишете, которые слегка дезориентируют. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые следят за своей накопительной пенсией. Было бы интересно. Ну, правда. Потому что вот теперь говорят о том, что есть такое предложение пересмотреть механизм выплат пенсионных накоплений, и тогда вот эти ныне замороженные накопительные выплаты будут, скорее всего, предлагаться вам буквально сразу полностью. Вот сколько накопили, столько забирайте. Потому что если раскидывать это на время, на какое-то, там получается очень немного. Для всех, ну, для большинства людей. Вот эксперты говорят, что реализация идеи возможна. Ну, то есть, когда можно выбирать, ежемесячно будут тебе платить дополнительную накопительную пенсию или за раз. Так вот, инициатива реализуется, если накопительная часть пенсии не менее 500 тысяч рублей. Говорят, что не очень много людей, у которых так много на накопительном счету. Поэтому я и хочу узнать, а у вас сколько на накопительном счету? Есть ли люди, которые готовы вот так взять и сказать, да, вчера заглянул как раз в Пенсионный фонд России, посмотрел, у меня там вот столько. Ну, интересно, бывают такие люди. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, вот мы сейчас говорим там про накопительную пенсию. Я не знаю, какая накопительная, у меня уже давно есть пенсия, просто я военнослужащий бывший. Вот мы сейчас говорим вот об этих суммах, там 17-19 тысяч, да, но они вот настолько мизерные, да, вот по сравнению со странами Евросоюза, вот понимаете, 300 евро, это вот минимальная пенсия.
Я просто вам напомню, что и налоги в странах Евросоюза намного выше. Где ж при зарплате 20 тысяч по России накопить 500 тысяч на пенсию, пишет Юрий, и он прав. 7373948. Но с другой стороны, тогда накопительная часть пенсии, она же формируется за какое-то количество лет, и тогда это будет достаточно серьезной разовой выплатой. Если мы говорим о том, что средняя зарплата по России 20 тысяч. Антон пишет, мне 33, я помню три реформы или изменения по пенсиям, после последней понял, что у меня пенсии не будет. Я слышал людей, которые говорили, у меня пенсии не будет, тогда, когда Антона еще не было. Поэтому вряд ли есть смысл говорить о том, что вот только теперь вы это поняли, потому что многие задумывались об этом довольно давно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот поддерживаю слова предыдущего, кто он писал. Значит, вот у меня отец, честный человек, честный чинуша, как говорил Лавров. Ему поэтому начислили пенсию, 150, ну как бывшему военному, 150 тысяч в месяц. Только сказали, дорогуша, давай-ка мы, чтобы остальных не злить, и чтобы тебе там не индексировать каждый год. Ну вот начислили 150, а получать ты будешь всего лишь навсего с коэффициентом 0,5. А на следующий год, если доживешь, 0,55, еще через год 0,6. Ну так зачем тогда такая... Ну это вот сейчас такая схема.
Нет, слушайте, для большинства людей эта схема почти нереальная, потому что большинство людей, как мы понимаем, не радуются, когда депутатам платят пенсию 65.
Так это у военных, у всех практически такая схема. Он военный, он до сих пор в генштабе служит, все, без проблем.
Хорошо быть военным. Пенсии высокие. Про налоги в Евросоюзе полное вранье, пишет Виктор. Ну, он, видимо, хорошо знает, что там низкие налоги. Действительно, это известная, широко известная история. 7373. А деньги они берут в шкафчики на высокие пенсии. Это тоже важно. Вы должны понимать. Про налоги в Евросоюзе и про то, сколько они на пенсии платят в Евросоюзе тоже. Полное вранье. Копейки. Вообще ничего не платят. Да, Виктор, это так и есть. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А у меня небольшая пенсия, у меня серая зарплата была, как и у большинства в то время. Да, у меня там какие-то небольшие накопления, вот, я не против, пусть выплатят.
Но вы следите, вот вы говорите, да, у меня небольшие накопления, но вы даже и не смотрите, сколько там, как там.
Нет, я знаю, что там когда-то, знаете, это называется письма счастья, мы что-то такое получали.
Ну да, последние годы уже не рассылают, потому что это сам должен заходить.
Да, пусть выплатят, я не против. А, между прочим, граждане возмущаются. Я хочу сказать, что мы на самом деле не пенсию получаем, а просто пособие, чтобы не умереть с голода. Если вы это поймете, я всем остальным говорю, вы не будете возмущаться, спокойно к этому относиться.
Понятно, спасибо. Ну, к пенсиям вообще по-разному относятся. И еще раз напомню, там, где высокие пенсии, достаточно высокие по сравнению с нашими и выплаты. Хотя, безусловно, если все наши выплаты взять и суммировать, если мы будем понимать, в какой момент мы действительно платим на будущую пенсию, тогда вот там уже начинаются какие-то определенные возможности для сравнения. Пенсионный фонд России и Минтруд предлагают пересмотреть механизм выплат пенсионных накоплений. В данном случае речь идет о возможной реформе так называемой накопительной части пенсии.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Государственной Думе призвали отменить транспортный налог. Это заголовок, который встречается уже не первый год, поэтому даже Сергей Катасонов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам, представитель ЛДПР, когда делал такое заявление в интервью агентству новостей «Москва», сказал: у нас вообще-то транспортный налог должен был отменен быть порядка 7 лет назад в связи с тем, что мы переходили на взимание акцизов на бензин. А почему сейчас об этом заговорили? Потому что Счетная палата предложила внести изменения в налоговый кодекс в части корректировки параметров, которые определяют применение повышающих коэффициентов. Александр Холодов, вице-президент Комитета по защите прав автовладельцев. Он с нами на прямой связи. Александр Львович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Скажите, ну вот депутат, даже предлагая, говорит, мы уже 7 лет не можем отменить транспортный налог. С вашей точки зрения, перспективы отмены транспортного налога вообще просматриваются?
На мой взгляд, перспектив пока таких нет, потому что вроде как и предпосылок нет. Действительно, когда нас поднимали акцизы на топливо, много было разговоров, и даже уже были расчеты о том, что, ну, я боюсь обмануть точно, да, но примерно, что если взять весь транспортный налог в акциз перевести, то это копеек на 50 подорожает топливо. Зато будет все честно. Тот, кто катается много, тот и оплачивает.
Подождите, секунду, вы сказали, если перевести. То есть даже тогда, когда переводили, перевели не до конца?
Нет, я имею в виду, что такое перевести. Да? Это посчитать, сколько у нас собирается, условно говоря, транспортного налога. Разделить на количество там проданных литров топлива. Да, и примерно прикинуть, насколько надо поднять стоимость топлива для того, чтобы те же самые деньги государство собирало, но при этом более гуманным способом, да, постепенно в виде топлива.
Соответственно, по разным,
есть разные расчеты. Я лично склоняюсь к тому, что это 350 копеек. Но у нас акцизы подняли, а транспортный налог никто не отменил. Поэтому, к сожалению, это проблема и автомобилистов постоянная, что нужно налог платить, и проблема все время с собираемостью и дополнительной нагрузки на суды, потому что очень часто он собирается только после судов. Дополнительная нагрузка на приставов, потому что они собираются только после того, как приставы их принудительно взыскивают. Поэтому, на мой взгляд, вполне естественно это или полностью его просто отменить, или отменить и заменить акцизами.
То есть, с вашей точки зрения, акцизы...
Почему-то оно не принимается.
С вашей точки зрения, акцизы это более справедливо?
С моей точки зрения, это справедливо по многим причинам. То есть, во-первых, тот, кто пока не ездит, он не платит. Да? То есть машина, например, стоит на стоянке, сломана, неважно, что там, не эксплуатируется, получается, человек не платит. Соответственно, кто много управляет, тот много платит. Более мощные автомобили больше потребляют топлива, платят больше. То есть вот здесь все как раз очень логично получается. Но я помню, что всегда были противники вот этого вот... акциза, да, то есть переведение в акциз, которые говорили, что вот у нас сельхозтехника, она же потребляет бензин, а вот она вот налог этот не платила, да, там вот есть какие-то там другие, может быть, льготные категории граждан, которые освобождены от оплаты. Но мне кажется, что вот при том, сколько за эти годы, сколько ведутся разговоры, уже подорожал бензин, эти 50 копеек никто бы не заметил. А реально это может быть даже не 50, а там 20, там 10, потому что собираемость-то будет здесь 100%. Без топлива машина просто не поедет.
Понятно.
В отличие от транспорта.
Понятно. Спасибо. Александр Холодов, вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев, полагает, что надо транспортный налог отменять, причем честно отменять, признав, что государство не потеряет, и повысить акцизы на бензин еще. Это правильно. Если я на машине не езжу, то налог все равно плачу, пишет Димон Борода. А Виктор А полагает, что налоги надо только увеличивать, потому что у каждого депутата это целый автопарк, пишет он, с лошадками более 150, и пусть платят. Виктор, но тогда увеличивать-то будут и вам, и депутатам. И это тоже надо не забывать. Я вот помню, когда акциз вообще вводили, обещали налог отменить. А теперь что, по второму кругу поднимут акцизы и заодно поднимут налог, пишет Юрий. Сейчас в данном случае Александр Холодов был из Комитета по защите прав автовладельцев. Это была его идея, не более того. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 2 сентября, сейчас 14.36. Меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем. Обсуждаем главные темы этого дня, следим за лентами новостей и смотрим за картой московских пробок. Общая загруженность по Москве Яндекс 3 балла, ЦОДД 4 балла, 605 762 автомобиля. Это обычная загрузка городских улиц, так всегда бывает по понедельникам в это время. Темы для обсуждения на ближайшие 20 минут – это подтверждение Трампом переговоров с Китаем в сентябре. Речь идет о торговых переговорах, о чем в нынешних условиях могут вообще договариваться две стороны. Об этом поговорим. И о том, что сегодня в России начинается новый учебный год, и почти 2 миллиона первоклассников пошли в школу. Но есть еще одна тема, с которой я предлагаю начать.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сейчас в новостях вы наверняка слышали, что полиция Калуги ищет подростков, которые лежали на постаменте Вечного огня. РИА Новости пишет, ссылаясь на управление МВД по региону. Группа подростков, как сообщается, отдыхала на мраморной плите основания Вечного огня в Калуге. Теперь полицейские их ищут. Я попытаюсь вам описать по московскому комсомольцу калужскому, как это было. Ну, потому что видео передать по радио довольно сложно. На записи видно, как ранним утром пятеро подростков размещают у огня. Трое из них лежат, ну вот, на основании памятника. Еще двое стоят, молодой человек и девушка, рядом с пламенем, пытаясь согреться. Девушка даже изображает, ну так вот, буквально мгновенно изображает, что хочет сесть прямо на огонь, но потом рядом с остальными ложится. И молодежь не смущает то, что они там чтят память погибших, что это Площадь Победы. Так вот, ну и, соответственно, люди мимо проходят, их тоже это не волнует. И тех, кто сидит на монументе, тоже не волнует то, что вокруг них ходят. Это нормальная история? Или это как раз тот случай, когда управлению МВД по региону нужно разбираться, а кто это, как они вы, кто их, как их зовут, ну и так далее. 7373948. Они греются у вечного огня. Они не пытаются его потушить. Или все-таки это уже тоже тот уровень, за который надо преследовать? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир, Юрий.
Да.
Подмосковье. Мое личное субъективное мнение. Ну, неужели же там никто не проходил, не видел?
Проходил. Это... Проходил.
Безобразие.
Это видно, это видно. То есть,
ну,
это...
взяли бы там с ними, поговорили
не.
По-человечески.
Смотрите.
Вы меня поняли. Чайку бы попили.
Смотрите.
Винишка бы получили.
Я понял. Люди проходили. И на это не обращали внимания. Это видно на записи, если вы ее видели. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, алло, Григорий.
Да, Григорий.
Да не надо к этому так серьезно относиться. Они, может быть, даже с одной стороны, может быть, даже хорошо. Они как бы честь и память отдают погибшим. Они знают это место. И скажут, предположим, давайте мы перед вами станцуем, мы ничего плохого вам не сделаем. И мертвые смотрят на них.
Они, нет.
Это же поколение их, как бы, которые выросли после них, внуки и правнуки.
Не, нам важно понять, вот это криминал или нет.
Никакого криминала нет, ничего никакого здесь, это как кощунство, какой тут криминал-то там, что они...
Подождите, так жарили, это все-таки кощунство?
Там... Это нет кощунства, нет.
Все, я понял, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Игорь.
Да.
Вы знаете, конечно, никакого криминала здесь нет вообще.
А вы видели?
Я уважаю, как говорится, память погибшим, понимаете. Ну, ребята не хулиганили, не... плевали, не курили, не пили водку там, ну, не пытались там затушить его. Ну, согрелись,
вот,
ну вот что,
где,
ну холодно.
Вот согрелись, вот согреться у вечного огня, это криминал? Это кощунство? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, знаете, но что вы хотите, вот сейчас вот многих людей взяли там, начинают поселять из квартир, молодым людям некуда идти. Они, конечно, пойдут греться к вечному огню.
Вы о каких выселениях говорите?
Ну, выселяют там за долги, вот за ипотеку.
Кого выселили последний раз?
Этим заняться нечем, идти
некуда. Я понял. Вот давайте все-таки, когда вы что-то говорите, давайте говорить конкретно. Вот как у нас тут всех выселяют за ипотеку. Ну, давайте конкретно говорить. 7373-90... Тем более, что мы-то вообще говорим о другом. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Ну, здесь, конечно, никакого криминала нету, но они поступили не очень хорошо.
Вы видели?
Да, я смотрел, и не надо их наказывать, просто пускай там местная администрация поведет в какой-то музей, или пускай пообщаются с ветеранами, эти люди, которые жили на территории, там, где была оккупация. И больше ничего не надо, и все.
И понятно, все. Спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Владимир. Юрий, а что вы хотите взять с детей, если вот эти предпоследние три звонившие вообще не видят? Я тоже, да, криминала нет, ну, и сажать не надо, но разговор должен, я с родителями, с ними посмотреть, но это ненормально. Это получается, что они не понят, что у них дед воевал или прадед.
А почему вы делаете такой вывод?
Ну, я, допустим, знаю, что мой ребенок не залезет на памятник.
То есть, как не, а почему не залезет на памятник?
Что ну, такое не залезет, потому, нет, потому что он знает, что нельзя. Поймите, есть что-то, и я в детстве не залез бы.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Как кажется, памятник – это ведь что-то, к чему можно подходить. Вот это вот важная деталь, которая, как кажется, от нас порой как-то вот ускользает. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, еще про огонь можно?
Да, вы в эфире.
А, Вадим, Подмосковье. Ну, я хочу сказать, что патриотизм, доведенный до маразма, становится своей противоположностью.
В какой момент вы видите маразм?
Ну, вот знаете, ну вот люди, молодые люди, ранним утром пришли к вечному огню. Творчески это можно было обыграть вообще просто в пользу страны. В пользу всех этих понятий наших святых.
Не, ну, а там, наоборот... ну там девушка делает некрасиво. Не один...
Да, ну, нет, ну что вы, ну это молодежь. Ну в конце концов, ну что можно взять с детишек? Они пришли, они... Ну вспомните себя молодыми. Сколько мы совершали глупостей. Да нет, ну я считаю, что это абсолютно... Нужно полиции всем успокоиться и вообще наоборот из этого сделать положительный какой-то. Как-то посмеяться, что-то так.
Ну, в общем, не знаю насчет этого... смеяться. Я понял, подход я понял. Панк 13 пишет, я в детстве тоже у вечного огня грелся, и ничего. В чем здесь преступление, не понимает он. Дмитрий или Хукер, я ребенок 80-х, мы в юности тусили около огня. Не плевали, не пили, попрыгали, побегали. Я бы добавил, посидели. Рядом с огнем. Что в этом такого? Дмитрий Лихукер не понимает. Оградите тогда эти памятники, пишет Юрий. Дальше я не все читаю, потому что, мне кажется, не все. Их так послушать, у нас кругом люди нищие голодают. Алексей Морозов. Это, ну, по поводу того, что, мол, теперь, когда всех выселяют по ипотеке, и они, естественно, придут греться на вечный огонь. Это вот об этом. Алексей Морозов, но еще раз напомню, сегодня в новостях сообщение о том, что полиция Калуги ищет подростков, которые лежали на постаменте у вечного огня.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И Юстас пишет, у нас ведь нет правил поведения у вечного огня. Ни гласных, ни негласных нет. Слушайте, вот сейчас наверняка кто-то из депутатов выступит с инициативой о создании таких правил. Потом их будут довольно долго утверждать и так далее. А в правилах ли дело? 7373948, телефон прямого эфира. Следующая тема, переговоры Китая и Соединенных Штатов Америки. Трамп подтвердил сегодня, что в этом месяце, теперь сентябрь, ну, некоторые еще не в курсе, в сентябре, то есть в этом месяце, переговоры между США и Китаем, торговые переговоры, будут они, во всяком случае, запланированы. Сергей Санакоев к нам присоединяется, он руководитель Российско-Китайского аналитического центра. Сергей Феликсович, здравствуйте.
Добрый день.
Смотрите, о каких переговорах вообще вот эти две страны в условиях того, что они последнее время делали, могут говорить? Или это все-таки пока попытка сказать, ну, вообще-то было в планах?
Вы знаете, вообще то, что имеет в виду президент Трамп и то, что он пишет в своем твиттере, как мы уже просто видим из практики, очень часто непонятно, откуда берется, что именно при этом подразумевается. Поэтому здесь все, что угодно может быть. Может, действительно, есть и представители с китайской стороны, с американской стороны, которые ведут торговые переговоры. Об этом и китайская сторона не скрывает. В частности, вице-премьер Госсовета Лю Хэ задействован в таких переговорах. Но пока что мы, как видели, эти результаты не привели ни к чему. Я, например, ожидал, что в Осаке на G20, на полях G20, встреча Трампа и Си Цзиньпина принесет какой-то результат, где можно было бы сказать, что, по крайней мере, некое перемирие наступило в этой торговой войне. Но, к сожалению, этого не произошло, и по дальнейшие события, особенно те, которые происходят в последние буквально недели, дни, можно констатировать, что торговая война между США и Китаем только разгорается. На это нервно реагируют рынки во всем мире. Безусловно, это принесет серьезный урон всей мировой экономике. Вот здесь, конечно, я лично считаю, что ответственность за это полностью на Соединенных Штатах Америки.
Ну, как бы то ни было, раз война ведется с двух сторон, значит, обе стороны несут какую-то ответственность. И все-таки, как далеко они могут зайти? Ведь торговой войне полтора года, а активизируется она вот последние буквально месяцы.
Да, смотрите, здесь я все-таки настаиваю на своей позиции, что, несмотря на то, что война двусторонняя, ответственность все-таки именно за Соединенными Штатами. Почему? Потому что речь идет об их действиях и ровно зеркальных ответах с китайской стороны. Ничего другого Китай не предпринимал. Он только ровно отвечал, причем совершенно адекватно и зеркально. Здесь могу сказать, что по нашему анализу, который мы, в общем-то, тщательно достаточно взвешивали все эти моменты, я уверен, что Китайская Народная Республика сегодня не в том состоянии, которое можно прогнуть, запугав, в том числе включив такие совершенно не экономические механизмы, как цветные революции в Гонконге и так далее, и заставлять их принять какую-то позицию. Этот номер не пройдет. Китай будет ровно и твердо отвечать абсолютно адекватно. До какой бы глубины это ни дошло. И не будет того предела, как это представляется, опять-таки, президенту Трампу, и он это, об этом пишет в своем твиттере, что Китаю очень нужна сделка, а Соединенным Штатам это так себе. Вот это совершенно неправильно. Китай может обойтись без любой такой сделки.
Вы полагаете, что вот эта торговая война и выступление в Гонконге как-то связаны?
Абсолютно, совершенно же. Они же не скрывают. Обратите внимание, что они говорят, вот наша позиция на торговых переговорах будет зависеть от того, какие решения примет Пекин по отношению к действиям в Гонконге. То есть это просто называется маски сброшенные, они сами себя тем самым раскрыли.
Вы полагаете, что Соединенные Штаты Америки как-то заинтересованы в поправках к закону об экстрадиции в Гонконге?
Нет, это всего лишь причина, это всего лишь глупый повод. Напомню, что революцию зонтиков, которую уже попытались сделать в Гонконге, она никак не была связана с этим законом. Но бузитеров подначивать, безусловно, они умеют и могут, и это делать, кстати, не только в Гонконге, но и по всему миру.
Если продолжится торговая война, в какой-то момент может так случиться, что это будет более заметно на всей мировой экономике?
Конечно, это уже сказывается на всей мировой экономике, на ценах, на нефти, на индексах. Обратите внимание, это уже сейчас сказывается. А в течение полугода, максимум год, если такого же продолжения будет, это очень серьезное. Но все-таки я рассчитываю на то, что в какой-то момент стороны для сохранения лица, что с одной, что с другой стороны, выйдут так вот к прессе и скажут, знаете, мы договорились. Вот о чем это будет договоренность, это не принципиально будет и не будет иметь никакого значения, сколько сама картинка о том, что, как говорит Дональд Трамп, real deal свершилась. И это, конечно, безусловно, рынки успокоит. Мне кажется, что, вот, возможно, они поймут, что это надо сделать. И надеюсь, что чем быстрее это будет, тем лучше. И тем не менее, это будет всего лишь временным перемирием, потому что противоречия, конечно, у них достаточно серьезные, цивилизационные, классовые, если хотите. И они, безусловно, в любом случае будут разрешаться каким-то таким действительно серьезным конфликтом.
Тогда, раз уж мы заговорили о Гонконге, а в эти минуты буквально приходят сообщения о том, что только сегодня там в акции протеста принимали участие около 30 тысяч студентов и школьников. А перспективы вот этого движения по поводу закона об экстрадиции, с вашей точки зрения, они каковы?
Знаете, закон об экстрадиции, еще раз повторю, совершенно не является тем каким-то серьезной причиной. Потому что, напомню, вообще речь шла о том, что там был гражданин Тайваня, который совершил преступление в Гонконге, и Тайвань просил его выдачи, и выяснилось, что нет такого закона. Но дело не в этом, да, то есть там все-таки протесты без какого-либо конкретного повода идут, и там они тоже там глубокие противоречия против китайцев, которые понаехали после 97-го года, и самые различные, там, в том числе и системные какие-то вопросы. Но я вам могу сказать, что может произойти для Гонконга. Достаточно худший вариант, когда фактически Пекин и центральные власти Китая откажутся от идеи, что Гонконг это что-то очень самобытное, и начнут выстраивать в Шанхае или, может быть, еще в каком-нибудь другом городе более мощную такую офшорную зону, чем Гонконг. А Гонконг превратится просто в Сянган, и о нем все про него забудут. Вот такое вполне может произойти с Гонконгом.
Спасибо. Руководитель российско-китайского и аналитического центра Сергей Санакуев был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Нам бы тут тех, кто из Китая, ну, если такие есть, тогда 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Можете писать через смс-портал, можете писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Тони, это про другое, это про вечный огонь. Все же США... Нет, ну, Юрий, давайте более аккуратно. Юрий, поняли, США обеспокоены тем, что Китай может применить силу, всего-то это нам пофиг на жертвы. Взгляд Юрия, теперь Вайс. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. На самом деле, эксперт прав, но остается еще специальный административный район, как и в Гонконге, всем известный Макао, пока он и молчит, и всемирно известный шумный мусульманский район Синьцзянский автономный округ. Я думаю, за ними тоже последнее слово будет по поводу выступления либо каких-то других бузатерских настроений. Но Китай Соединенным Штатам Америки уже не первое десятилетие перебежал дорожку не только на многих континентах, включая экспансию, в том числе и интересы, потому что Китаям нужна не только сбыт своих товаров с добавленной стоимостью, но и энергетическая товарная сырьевая база, которая непосредственно есть и в Африке, и в странах Латинской Америки, где он уже имеет частные компании в такой военной частной компании в такой стране, как Венесуэла. И на Антарктиду он имеет амбиции, в том числе на Северный полюс. А больше всего Соединенные Штаты раздражают за то, что Китай в противовес России, я не умаляю достоинства России, поддерживает не только КНДР, Сирию, Иран, но и те режимы, которые могут в скором ближайшем будущем быть назначены американцами преступными.
Понятно, спасибо. 7373948. А как бы то ни было, начали-то мы с новостей о том, что Трамп подтверждает переговоры с Китаем. Ранее запланированные торговые переговоры с Китаем должны состояться в сентябре. Встречи в сентябре, это не изменилось, так сказал Трамп журналистам, но многие полагают, что, учитывая, что с 1 сентября введены дополнительные пошлины, то есть торговая война в самом разгаре между двумя странами, этого может и не быть.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России в понедельник начался новый учебный год. Почти 2 миллиона первоклассников пошли в школу в этом году. За школьные парты всего сегодня сели 16 миллионов 500 тысяч детей. Это данные, которые приводит в эфире общественное телевидение России. В Москве на первые занятия в понедельник пришли 1,5 миллиона детей. Торжественные линейки начинались в учебных заведениях в разное время, но, как сообщает та же телекомпания ОТР, одинаково празднично, да и с погодой повезло. Илья Новокрещенов, директор школы Покровский квартал, он с нами на прямой связи. Илья Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, этот праздник чем-то отличался от предыдущих первых сентябрей?
Ну, небольшими корректировками в смысле организации, да, так в целом праздник состоялся.
А вот эти корректировки организации, о чем идет речь?
Ну, смотрите, у нас школа довольно большая, и детей приходит в первый класс, и вообще во все классы очень много. Поэтому у нас по утрам зачастую картинка была такая. Это толпы детей и родителей стоят перед входом в школу, а учитывая, что у нас своей территории нет, мы еще и улицы перекрывали для этого, все время с ГИБДД договаривались. Ну и, собственно говоря, там происходит некоторое такое официальное действие, собственно, которого не видно особенно за спинами родителей первоклассников, никому тех, кто позади стоит. И не слышно, собственно, никому, и все речи, хорошие, добрые, теплые поздравления, пожелания, они зачастую просто оставались где-то за кадром, и дети их не слышали, ну, потому что просто много людей, и организовать что-то иначе довольно трудно. Поэтому в этом году немножко упростили ситуацию. Во-первых, у нас не отменялись никаких торжественных мероприятий, естественно. Вот у нас торжественно все дети заходили в школу вместе с первым звонком. Просто мы сократили ту часть, которая обычно была на улице, и перенесли ее в классы или в актовые залы. Вот, например, у нас произошла видеолинейка. Вот мы заранее записали всех наших коллег, которые хотели бы пожелать ребятам что-то, ректора высшей школы экономики нашего, представителя управляющего совета, других коллег. И каждый ребенок мог услышать внятно и понятно рядом с своим классом руководителем, либо в актовом зале, либо в своем кабинете, все эти слова поздравления и пожелания. Обязательно прослушать гимн Российской Федерации и так далее. То есть, как таковые, торжества, конечно, состоялись.
Скажите, подождите, но вы говорите, значит, что в вашей школе, например, все-таки от традиционной школьной первосентябрьской линейки ушли?
Ну, если можно назвать традиционной, она же у всех по-разному проходила. Поэтому,
ну, и все-таки все понимали, линейки, что перед школой всей толпой собираемся. Вот этого теперь нет.
Ну, мы посчитали, что в этом нет особенной необходимости.
Вы говорите, вы посчитали. А рекомендации на этот счет вы не получали?
Нет, вы все знаете, что были рекомендации департамента продумать более детально все торжества, связанные с организацией 1 сентября. Это ни для кого не секрет. Но это рекомендации. В соответствии с рекомендацией мы просто обратились к этой теме, еще раз внимательно посмотрели, как будет лучше для детей. Как бы для них полезней, как бы для них более запоминающейся. Вот мы решили, что лучше сделать так.
Но на данный момент, насколько уместно говорить, получилось?
Ну, по-моему, да. По-моему, вполне. Потому что с ребятами пообщались, все довольны. Действительно, понимаете, задача вот линейки в том числе и в том, чтобы донести до ребят какие-то слова пожеланий. Не просто поздравлений, но каких-то напутствий. Все напутствия точно совершенно были услышаны в этот раз. Я думаю, что это хорошая была практика, и мы будем ее развивать в дальнейшем.
Спасибо. Директор школы Покровский квартал Илья Новокрещенов был с нами на прямой связи. А родители? Школьники. 7373948, телефон прямого эфира. Есть ощущение, что в этом году попытались как-то видоизменить линейку первосентябрьскую традиционную. Вот как это получилось в школе Покровский квартал, вы только что услышали. А что увидели вы, когда пришли в школу со своим ребенком? 7373948, телефон прямого эфира. Этот номер набирайте. 7373948. Что такое? Александр Литер пишет, что Китай опасен для всех, что это на китайскую тему еще нам пишут, а мы хотели бы уже услышать людей, которые готовы, ну вот сейчас мы, да, мы перезагружаем телефонную линию, естественно. Так бывает. Линейка была на улице, Нильс Майкл пишет, ребенка отправил в 4-й класс, было весело, выступал директор, танцевали дети из музыкальных кружков, а затем дети отправили в школу, и не надо ничего менять. Слушайте, ну вот примерно так, как вы описывали, я помню линейку года 77-го. Вы думаете, вот это правильно, когда с 77-го до 19-го линейка выглядит одинаково? 7373948. Слушаем вас. Алло.
Добрый день, Максим, Москва.
Прошу.
Сегодня уже вашему коллеге Алексею звонил утром, как раз на линейке было. У нас было все аккуратно, все здорово, но немножко боязливо было, потому что собрались сразу на 2 объединенные школы, 55 классов одновременно или одновременно, 2000 только детей. Ну, дальше вокруг родителей и одна машина полиции. Как-то чуть-чуть боязливо было. Уж не знаю, почему надо было собирать всех сразу.
Да, это действительно слишком массовое мероприятие. 7373948. Слушаем вас. Зато шумно и весело. Да, слушаем.
Добрый день, деревенский парень.
Прошу.
Мой пошел в 6-й класс, довез до школы, народу много, уже говорит, пап, не ходи, не пошел. В 10 отвез, 11:30 забрал, сел в машину и говорит, быстро домой, кушать хочу, сил нету, стресс. Приехал домой, сел тарелку, щей, мясо с картошкой навернул, отдыхает. Удачи всем.
Понятно, некоторые после каникул сильно устали, и поэтому даже 1.5 часа в школе это стресс. Виталий из Филей, правильно, все надо оставлять. То самое, что 77-го года, трогать не нужно. Я до сих пор помню свою первую линейку, на которой читал стихи про 1-й класс. А вы уверены, что тем, кто сейчас идет в 1-й класс, нужна такая линейка и такие стихи, как это было с вами? Виктор, 74-й, школа 947, их 3 здания. Там, где будут выборы, все поменяли, доступ в школу ограничили, а в 2 других зданиях все осталось по-прежнему. Прямо сейчас новости.